Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Николай Свяченко, председатель отдела по миссионерскому и молодежному служению Гатчинской епархии. Здравствуйте, отче.
Добрый вечер.
Отче, благословите, пожалуйста, наших телезрителей на начало передачи.
Господь Бог да благословит нас сегодня и просветит.
Дорогие наши телезрители, друзья, телефон в нашей студии работает, это прямой эфир. Код города 812, а телефон 677-62-44. Мы будем рады принимать ваши звонки, потому что тема сегодня, как всегда, интересная и нужная. Тема звучит так. Православный христианин, раб, соработник, сын. И каждый раз мы ставим вопрос после этих слов. Пожалуйста, звоните, мы будем вам признательны. Отче, когда вот мы говорим о том, что часто мы, во-первых, в Ветхом Завете очень часто слышим «раб Божий», там и «раб» очень употребительно в наших молитвах и так далее. Но при всем при этом мы даже от неоязычников, например, слышим о том, что там типа «мой Бог не делает меня рабом». И что такое раб в этом смысле, тоже очень было бы интересно поговорить на эту тему. Опять-таки соработник, что такое соработник? Неужели мы в такой гордыне можем находиться, что можем считать себя соработниками Господа? И в-третьих, конечно, сын. Неужели, ну, я понимаю, что ведь мы отца называем, Господи, ты. Мы говорим с ним на ты, а не на вы. И, в общем, у нас действительно есть какое-то сыновье чувство, хотя, может быть, это тоже гордыня. Попробуем разобраться во всех этих вопросах. И, конечно, начнем с того, что православный христианин все-таки кто, раб, сын или соработник?
Конечно, Евангелие нас призывает к тому, чтобы мы становились его детьми, чтобы мы становились его сыновьями и дочерями. И в понятии «раб», которое мы часто используем, когда молимся, когда, например, предстоим перед Богом и используем молитвенные правила или за богослужением, допустим, слышим песнопение и чтение церковное, то должны понимать о том, что используемое понятие «раб», оно имеет прежде всего отсылку к Библии, к Священному Писанию, которое писалось и была зафиксирована в определенное время, в определенной социальной обстановке, где понятие «раба» всегда было определенной самоидентификацией того, что человек мог принадлежать какому-то хозяину, и тогда эта принадлежность сообщала об определенных установках в жизни над этим человеком. И когда в Библии используется понятие «раб Божий», подчеркивается в том, что человек имеет на себе печать, прежде всего, крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа, что он становится рабом Божьим и больше ничьим рабом. Прежде всего, не рабом зла вообще, так вот, если говорить эпически и фундаментально, не рабом сатаны, дьявола, не рабом греха, своих страстей, грехов. Раб Божий – это тот человек, который выходит из вот этого естественного соподчинения злу и тотальной несвободы. Раб Божий значит то, что человек начинает приобретать подлинную свободу в Боге. Он раб Божий, он раб больше ничей, но поскольку Бог является не только наивысшим благом и всемогущественным существом, но является самой любовью, Поэтому быть рабом любви – это означает самому быть наполненным любовью и делиться этой любовью. А в любви мы знаем, что нет страха, по крайней мере, не должно быть страха, не должно быть того, что человека делает абсолютно зависимым, делает именно по своей сути рабом. Поэтому, утверждая и говоря, что мы рабы Божии, этим мы, собственно говоря, перечеркиваем понятие «раб» как таковое. То есть мы отказываемся от понятия «раба» абсолютно здесь, но вот в такой определенной коннотации. В Евангелии Христос так несколько раз делает, пытаясь уничтожить какое-то понятие. Он использует определенные метафоры, гиперболы, притчи, показывая вот всю противоположность евангельского благовестия тому, во что верили даже апостолы, или тем более, что исповедовали, на чем держался весь языческий мир.
То есть можно сказать еще и о том, что получается, что слово «раб» использовалось даже в притчах Господом для того, чтобы было понятно людям, к которым он обращался, те слова, которые мы так использовали в то время. То есть это, получается, что это слово наполнено новым смыслом, совершенно
конечно,
новым смыслом.
Конечно, абсолютно. И Христос так поступал не единожды, а во многих случаях он просто переворачивал понятия и наполнял их другим содержанием. И, как кажется, что вот этот прием Христом используется очень часто и, может быть, является одним из любимых для все-таки демонстрации того, в чем суть Евангелия, в чем суть Благой Вести. Даже его вот обращение в отношении субботы. Не человек для субботы, а суббота для человека. Вот совсем короткая фраза, казалось бы, но она абсолютно переворачивает все, ну, многие, по крайней мере, переживания и отношения между человеком и законом, и тем, что закон предписывает, тем, что дается как некая директива, и человек обязан вот совершенно в рабском послушании этому, не послушании, а в рабском исполнении обязан этому следовать, потому что неследование этому закону карается смертью, карается тем, что причиняет человеку боль.
Ну, на эту тему мы сейчас с вами еще поговорим, потому что очень интересно по поводу закона, исполнения закона, потому что это сейчас касается жизни каждого человека. Но у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
У меня вопрос в другом плане. Часто слышишь, как звонят или представляются, говорят, я раб Божий, или я раба Божья, или же я воцерковился, или воцерковилась. А откуда такая самоуверенность, что я раб Божий? Может, так оказаться, что оказаться рабом другого специалиста? Кто решает этот вопрос? Сам человек или воцерковился ты или нет, это решает только Бог.
Евгений, спасибо большое. Очень точный вопрос.
Угу. Все же мы имеем внешнее свидетельство о том, что человек себя формально может не просто наименовать рабом Божиим, но даже и чадом Божиим, поскольку в таинстве крещения мы получаем такое благословение, мы получаем просвещение, обновление. Возьмите, почитайте молитвы, совершаемые и читаемые во время таинства крещения, когда церковь Бога просит усыновления или удочерения этого человека, прививает этого человека к воскресшему Христу, к его церкви, к его царству. И человек, по крайней мере, своим внешним уже присутствием и все-таки мы считаем и внутренним, уже возрождается в этом царстве. Он уже в него входит и получает, может быть, пока что потенциально, но в результате миропомазания, дары Святого Духа, которые дальше человек в своей жизни должен возгревать, должен делать все усилия предпринимать для того, чтобы эти потенциальные дары Святого Духа в человеке смогли беспрепятственно взрасти и принести свои благие плоды. Поэтому уж, я считаю, абсолютно унижать человека до какого-то ничтожества, особенно крещенного человека, в церкви мы не имеем права. Мы должны стараться все же на человека смотреть как на образ Божий, как минимум. Как,
«Придите все верные», мы поем.
Конечно. То есть все же, я считаю, по-христиански, с точки зрения, из позиции любви, человека возвышать в своем сознании, может быть, даже самого падшего и греховного человека, и помогать ему в этом состоянии, может быть, даже падшим, как нам кажется. Потому что как на него смотрит Бог, мы здесь не знаем, правда, как это сделал Христос с разбойником, который на кресте, не имея каких-то дел благих, будучи вором, грабителем и прочее, принимает вот это богосыновство, по сути дела. Христос сказал: «Ныне со мной ты будешь в раю», человеку, который, возможно, не совершил вот тех великих дел, которые мы ожидаем для того, чтобы иметь право хотя бы называться рабом Божиим. То есть Бог в человеке пытается увидеть и зацепиться за вот любую возможность, чтобы его спасти. Поскольку это его чадо. Бог смотрит на всех людей, абсолютно на каждого человека, как на свое чадо. Особенно это вот нам ясно повествует притча о блудном сыне, где один и второй сын оба являются не вполне адекватными. Один возвращается к отцу. Почему? Потому что он стал голоден, он все пропил промотал. И проел, промотал, проблудил, по сути дела. И возвращается к отцу, потому что он просто погибает и умирает. То есть он возвращается из-за страха. Мы даже не можем назвать это покаянием. Вот подлинным покаянием, и как вот в отношении сокрушения грехов, познанием этого, этой падшести как таковой. Он возвращается к отцу, потому что он хочет жить, и он хочет стать опять рабом. Он говорит: сколько много работников в доме отца моего, хотя бы вот я буду одним из них, и не буду, и не
и
погибну.
Каждому, да? Каждый из них ест хлеб.
Да, его отец принимает как сына, возвращая ему все привилегии, одевая перстень, одежда. Вот, да, перстень, а второй, власти. Который трудился в течение всей практически жизни, нам представляет образ вот такого верующего, но находящегося в ожидании награды. «Я трудился, я все делал ради тебя, и ты вот мне не даешь, по сути дела, повеселиться». То есть вот это веселье и награда является целью для такого религиозного сознания, которое не радуется тому, кто обрел спасение внезапное и незаслуженное, как мы видим в лице младшего брата. Он даже негодует, он даже не хочет идти к отцу в соответствии с притчей «Тот, который был ему верен». И Христос вот эту трагедию он еще описывает в другой притче о том, что одинаковую получает награду тот, который трудился с первого часа и который стал трудиться только в самом последнем часу. И оба получают одинаковую награду. Вы представляете, как горько это осознавать, если ты, правда, относишься к Богу и к добрым делам и каким-то подвигам, как к тому, что тебе доставят какие-то привилегии в этом или в будущем мире. И поэтому...
Понятно, очень хороший, да. Очень хороший ответ, потому что я, честно говоря, даже сам не предполагал, насколько этот вопрос может быть важен для понимания этого термина «раб». Но потому что я еще здесь, меня тоже очень волнует вот это, ну как бы сказать, вот эта награда, которую мы же тоже, мы же ждем, что мы мечтаем о спасении. И то есть если мы делаем что-то для того, чтобы быть спасенными, ну, понятно, но просто вот мы, если вспомним, какие мы там свидетели Иеговы, то есть они говорят, что вот спасутся вот какое-то очень конкретное количество, там 140 тысяч человек, а остальные нет. Спасение, мы тоже не знаем, кто спасется, как это происходит, мы тоже этого не знаем. И в этом случае, когда вот мы каемся, и если вот этот вот самый дух покаяния в нас присутствует, то в этом случае, если я сын Божий, если я раб Божий, то я же очень как бы должен понимать, что я, значит, соответственно, имею право на спасение, значит, я его заслужил каким-то образом, потому что я крещеный, я в церковь хожу, я исповедуюсь, я причащаюсь. В общем, я, в принципе, такой нормальный, абсолютно такой православный христианин. Почему же в этом случае со мной может быть беда? Почему я могу быть человеком, который просто находится, что называется, в прелести? Вот где здесь грань такая между гордыней и действительным ощущением себя как чада Божия?
Ну, эта грань, конечно же, она способна сформироваться в личных отношениях между душой человека и Бога. Поэтому ее мы не можем чисто механически или в виде какой-то системы расписать. То есть это таинство определенное для нас, поскольку это внутренний мир, это таинственный и духовный мир, и процессы, происходящие здесь, ну, может быть, они заметны бывают для самого человека, для, допустим, духовника, если есть у человека таковой. Но здесь, конечно, сразу же в жизни православного христианина присутствует несколько аспектов. С одной стороны, правда, самомнение и гордыня, который может возникнуть в результате такого горделивого самоутверждения, что я достоин спасения, я спасен, достоин, потому что я вот чего-то достиг. С этой стороны, имеющаяся практика в православной церкви регулярного исповедания, регулярного покаяния нам вот сообщает и показывает то, что мы должны все-таки напоминать сами себе, кто мы есть, насколько мы сами по себе и в своей глубине черствые люди и никчемные. Mm-hmm. И спасение, которое, правда, Господь нам обещает, которому Бог призывает, является даром, даром любви прежде всего. И вот этот баланс между принятием дара незаслуженно с нашей стороны, незаслуженно любым человеком. Не было по святости и чистоте на земле такого, как был Христос. Любой другой святой может при детальном нашем и Божьем особенности анализе найдется в нем какие-то темные пятна, найдется то, в чем он все-таки будет нуждаться в крестной жертве. Идеальных людей, кроме Христа, пришедшего для нашего спасения, мы не можем обрести.
И то есть в этом случае просто по благодати, просто по молитве мы можем просить Господа: спаси и сохрани, это наше вечное упование. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Раб Божий во Христе, в то же время сын, соработник, и в то же время сын Божий Иоанн, апостол Иоанн. Любви говорил, то, что самые главные слова, это то, есть, то, что когда человек готов за Христа, то есть как бы все святые апостолы как бы жизнь отдать. Вот. И что касается нас, вот я хотел спросить такой вопрос. В чем отличие вообще вот святых православных друг от друга? И вот такой вопрос хотел еще спросить. Скажите, пожалуйста, мне вот узнать хотелось бы, как правильно нам, православным христианам, относиться к неправославным святым, и Еще и момент такой. Вот если святой стал, вот у меня, вот, допустим, у родственника один стал святым, но в армянской церкви. Вот он делал, здесь такой, знаете, вот на Невском проспекте есть армянская церковь, вот там есть хачкар, там голубая такая церковь армянская, там есть хачкар в Петербурге. Вот он делал вот эти хачкары, это армянская, вот он армянином был, вот, он уже умер, отошел ко Господу. Вот. Но он причислен к реку святых, к нему приходили 7 священников в армянской церкви. Вот. И, кстати, вот как скажите, пожалуйста, тогда вот как мне поменять моего дядю, чтобы вот он воцерковился и вот в той жизни, если в той жизни он стал обителем райской жизни, почему мы в этой жизни не можем подавать на него литургию за, например, на проскомидию, например, за здравие, потому что же это очень важно, что человек в той жизни стал святым, и мы в этой жизни тоже подаем за него записку. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос.
Спасибо за вопросы. Православные святые отличаются друг от друга, собственно, тем, что это разные личности. Личности, имеющие свою определенную историю жизненную, живущие в определенных обстоятельствах и отличающиеся по их подвигу, по их христианскому служению, по тем вот особенностям, которые мы можем узнать,
из жития.
Читая жития, проникаясь, пытаясь собрать вот те крупицы подлинного понимания того, что сделало этого конкретного человека близким к Богу, почему церковь его прославила и живо святых. Мы с точки зрения православного учения можем называть святыми только членов канонической православной Вселенской Церкви. Поэтому в отношении святых других каких-то конфессий или религий мы можем только вот все положить на суд Божий, в общем-то, при этом зная и твердо исповедуя православную веру в этом вопросе. И поминать человек может, конечно, и должен, я считаю, своих каких-то родных, близких или родственников, но не членов православной церкви канонической, частным образом.
То есть келейный.
Частным образом, конечно же. Церковно мы можем молиться исключительно за членов канонической православной Вселенской Церкви. Но поминать близких родственников, даже тех каких-то людей, за которых мы очень хотим помолиться, но эти, допустим, близкие или родственники совершили тяжкие преступления, даже
скажем так.
Я думаю, что да, это было бы актом любви за того человека. Но это должен делать именно близкий человек, тот, который его знал, тот, который имеет вот подлинную связь и любовь с этим человеком. Мы не можем молиться за него церковно и поминать его в общей чаше евхаристической, но в личной молитве, конечно, это будет добрым делом для того усопшего. Его судьба и в руках Божьих, поскольку он знает, в каком состоянии человек ушел, что привело его к этим страшным событиям, если сейчас мы говорим о самоубийстве, например. Потому что одно дело самоубийство, совершенное в какое-то мгновение, как решение принятое, допустим, а я такие случаи знаю, того, когда человек не рассчитывал покончить жизнь там, ближайшую неделю, собрался в отпуск, даже приготовил вещи, у него были планы там, на последующие годы жизни. Но в какое-то мгновение, войдя в состояние вот, в какое-то максимального уныния, мрака и печали, человек совершает акт самоубийства. Это один случай. Другой случай, когда человек готовится к этому делу, допустим, долгое время, и совершает это, находясь в ясном сознании и памяти. Третий случай, когда человек налагает на себя руки, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все эти обстоятельства разные, и Господь, я думаю, всех их видит, учитывает. Но церковная молитва здесь невозможна, но частная молитва будет, я считаю, большим делом и выражением любви для них.
Мы сейчас в эти дни, конечно, вспоминаем святого преподобного Серафима Вырицкого, 70-летие со дня его представления. Мы вот отмечаем, и когда вот мы были в Вырице, тоже ведь Качинская епархия, поэтому для вас это особое служение. Ведь там преподобный Серафим говорил о том, что одна из его, вот, он говорил о том, что молитва покаяния, она настолько важна для человека, что он в этот момент, дух человеческий, благодаря молитве покаяния, сливается с духом Божьим. И вот это вот слияние духа человеческого и духа Божьего в молитве покаяния, это, кроме того, еще и меч духовный, который действительно просто уничтожает, истребляет грехи. Преподобный об этом вот писал, то есть это цитата из его наставлений. И вот в этом случае мне, конечно, хотелось бы спросить, насколько вообще возможно в молитве, потому что вот мы каждый день молимся, для нас это уже какой-то быт, простите за такое сравнение, в утреннем правиле, в вечернем правиле, это вот для нас уже действительно быт. И насколько все-таки молитва сливает нас с Духом Божьим? Насколько это возможно в нашем вот ежедневном молитвенном труде?
Конечно, молитве христианин учится в течение всей жизни. И иногда человек может стоять на молитве и стоять перед Богом несколько часов, а помолиться лишь одну минуту или несколько секунд. Иногда человек может предстоять долгое время и как бы долгое время находиться в состоянии общения с Богом. Опять же, это очень такой личностный и интимный процесс, происходящий между духом человеческим и духом Божиим. Поэтому здесь мы должны стараться, чтобы наша молитва всегда была искренней, всегда была выражением нашей любви к Богу. Иногда приходится понуждать себя, поскольку наша собственная какая-то лень и наша такая бренность определенная нас пытается склонить к каким-то другим вещам в этом смысле. Поэтому вот это живой процесс.
Но и, может количество конечно, перейти в качество? То есть вот если все время человек молится, может наконец настать тот момент, когда в его молитве, в тех словах, которые он произносит, вдруг возникнет эта вот искра?
Молитва – это один из аспектов жизни христианина. А есть же еще ближние, а есть отношения с этими ближними.
Это тоже молитва?
Нет, это не молитва, но это уже выражение, это уже продолжение жизни христианина вовне. Человек совершает разнообразные действия, и мы призваны не только к вот, молитве в том смысле, в котором мы знаем, и, может быть, для нас является самой дорогой и интимной частной молитва, но мы знаем, что для Бога особенно цена и любима молитва общая, церковная молитва, говорит, где двое или трое собираются во имя Мое, там и Я посреди них. Еще дальше идет Христос, делает таинство, делает трапезу таинством причастия Его телу и крови, и сопричастию друг другу. То есть мы, с одной стороны, хотим уйти вот в такой максимальный индивидуализм даже и в общении между душой и Богом. Но Христос нас и Бог, Он также и человека выводит вовне и говорит, нет, вот вы собираетесь вместе, да пребудет любовь между вами. И вот здесь этот баланс между частной жизнью и церковной жизнью, он также должен присутствовать и соблюдаться для гармоничного духовного возрастания. Поэтому здесь только лишь посвящение себя молитве – это, конечно, определенный подвиг для конкретных людей. И эти люди, они всегда чувствуют призвание. Это были отшельники, какие-то анахареты, те, кто удалялся из людского сообщества. Такие подлинные монашествующие, любящие единение, молчание в этом смысле. Но это особое призвание, это вот особое откровение от Бога эти люди имеют. Но если говорить о большинстве православных христиан, они должны учиться жить вместе, жить в церкви, должны учиться любить друг друга, должны реальным образом просто себя реализовывать как братья и сестры в церковном сообществе.
Это очень хорошо, потому что вы сейчас подвели к вопросу о воцерковлении. Сейчас вы мне ответите на этот вопрос, но сначала давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните. Но, пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните, мы слушаем вас. Алло. Ну, видать, сорвался телефонный звонок. Но вот в этом случае, вот когда вы говорили об общей молитве и о том, что люди в любви должны собираться вместе, то я просто сразу вспоминаю звонок Евгения из Белгорода, когда он говорил о воцерковлении. Потому что для меня тоже сам термин воцерковление, и когда человек о себе говорит «я воцерковленный христианин» или «я воцерковленная христианка», был всегда такой несколько... Возникал у меня вопрос о том, что неужели человек может сам говорить о себе. Я понимаю, что священник может сказать о том, что «да, это воцерковленный человек», потому что этот человек не просто ходит в церковь, а вот он, я понимаю, что же за термин «воцерковленный»? Что такое «воцерковленный христианин» в истинном этом смысле?
Я думаю, в наше время термин «воцерковленный» носит формальное значение, демонстрирующее понимание того, что человек осознал то, что он, с одной стороны, был когда-то крещен, возможно, в детстве, затем он определенную часть жизни прожил не как христианин, не как чадо Божие, да, не как будет. Раб Божий, не как наемник, да, в этом смысле, а прожил вот как не христианин, не думая и никак не сопоставляя свою жизнь с Богом. И вот этот процесс или акт вхождения в церковное пространство, начало жизни духовной, человек отмечает понятием «воцерковленный». То есть это понятие, оно чисто техническое, можно здесь подобрать любой другой термин, может быть, возрожденный, обновленный. Но здесь появятся, возможно, вопросы о том, что как человек, почему человек имеет право сам себя так называть, обновленный или воцерковленный. Но я считаю, что если человек был крещен, он уже потенциально имеет все эти дары от Бога. Воцерковление, обновление, просвещение, дары Святого Духа. И человек, оказываясь в церковном пространстве, их в себе начинает открывать, он начинает их реализовывать.
То есть воцерковление, скажем, это скорее процесс, нежели...
Да, и это реализация крещения, это реализация вообще вот этого полученного откровения, этого просвещения. Поэтому здесь и такие сложности возникают в нашем языке, поскольку многие люди являются крещенными, но формально, скажем, не воцерковленными, то есть все эти божественные дары, они находятся в их душе, в их телах, в виде вот потенции, как невыросшие семена. Иногда человек так вот эти таланты в себе носит и до конца жизни зарывает их, никак не реализовываясь и не проявляясь, к великому сожалению.
Вы говорили сейчас в вашей речи, промелькнуло слово «наемник». Да. Вот для меня вот интересный этот аспект жизни христианина, потому что в чем этот смысл? Наемник или соработник? Еще мы говорим, потому что как это в христианском православном мышлении отображается?
Такое, знаете, очень подробное рассмотрение понимания раба, наемника и чада Божия, сына или дочери, начал уже рассматривать такой древний церковный писатель, как Климент Александрийский. Затем это понимание развивалось, и, возможно, а вот Дорофей, вот он уже представляет нам такую определенную концепцию и считает, что ее необходимо выводить с точки зрения страха. То есть раб трудится, из-за страха перед смертью, да, перед наказанием. Наемник трудится, имея страх не получить награду. Ему важна награда в этом или будущем мире. Страх зиждется исключительно на награде. И сын, то есть чадо Божие, имеет страх не оскорбить отца. Он знает, что по притче, вот даже о блудном сыне, где отец говорит: «Все мое, и так твое». То есть сын и чадо уже не ищет не ищет отца для того, чтобы что-то от него
получить,
да, чтобы какие-то дополнительные бонусы для себя здесь иметь.
Да, мне, а я тебе.
Да, а чаду или сыну, или, может быть, даже еще более дерзкому, скажем, вот другу Божию, поскольку Христос в Евангелии говорит о том, что я вас уже не называю рабами, а называю вас друзьями. Или в другом месте говорит о том, что кто слушает мои слова, тот мне мать и тот мне отец. То есть Христос максимально пытается человека вести в свою семью, так, чтобы мы были вот членами его семьи, не только детьми, но и даже Христос пытается нас еще ближе к себе подтянуть. И это очень страшно. Мы хотим, наше языческое нутро нас постоянно бросает на землю и хочет нас видеть и делать тварями дрожащими, чтобы была дистанция между нами и Богом. Это очень важно для язычника.
Понятно. Очень интересно. Сейчас просто вот мы примем телефонный звонок. Может быть, что-то как-то по-другому пойдет наша беседа, но мне просто очень хотелось бы, чтобы вы продолжили эту тему. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, Глеб Борисович. Меня зовут Игорь Викторович. Я звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Является ли грехом вера предсказания Ванги? Вам желаю удачи, здоровья, успехов, дорогой Глеб Борисович.
Спасибо, спасибо большое, Игорь Викторович. Кстати, вот по поводу... Это вот тоже... Ведь вы же были в Болгарии. Вы же были и в том числе в так называемом храме Ванги. Вот, кстати, да. Вам очень легко будет ответить на этот вопрос.
Конечно, эту женщину со всеми теми историями, которые мы знаем о ней, мы должны понимать, что это не православная святая, что этот человек не имеет отношения к православной церкви по ее сути и к святым. Хотя есть определенные сложности у православных в Болгарии в этом отношении, поскольку могила Ванги является очень посещаемым местом для этой страны. Вторым или третьим, да, по посещаемости. Поэтому здесь есть определенный, как сказать, государственный интерес. Но все-таки внутри Болгарской православной церкви есть понимание, что этот человек не имеет отношения к святым православным, что этот человек весьма имеет сомнительный опыт. Я считаю, и вот наши сектоведы, наши религоведы православные имеют общее мнение, что она занималась оккультными разными вещами, колдовством, манипулируя, конечно, православной атрибутикой, манипулируя какими-то дорогими для нас вещами и образами. Но такое, к сожалению, происходит нередко. Если мы почитаем подчас обратные стороны наших современных журналов и газет, мы можем найти очень много противоречивой информации, где пишет о том, что такая-то колдунья в 10-м поколении, применяющая белую магию, получающая помощь от Бога, Иисуса Христа, проводит целебные какие-то манипуляции, снимает порчу, венец безбрачия, там еще прочие вещи, с святой водой и святыми иконами. Вот это все в едином тексте присутствует и часто является уловкой для, вот, к сожалению, доверчивых людей, потому что человека, который не знает православного отношение к этим вещам и православного учения, исповедуя, очень легко покупается, поскольку, с одной стороны, хочется решить проблему какую-то насущную, а здесь это решение предлагается быстрым очень способом. Он часто очень затратен для этих людей. Всегда здесь идет подсчет там, на 1000 рублей, да, и выше. Но человек готов отдать деньги, лишь бы проблема была решена. А эти люди, они усыпляют человеческое внимание тем, что вот, пожалуйста, предлагается святая вода в качестве какого-то материала,
свечи, иконы, из свечи, Иерусалима, из храма Господня, в воскресенье Господне. У меня, знаете, какой есть вопрос? Может быть, он совсем неожиданный, и просто вы скажете, что этот вопрос не имеет никакого права быть заданным, но почему православие не магия? Потому что ведь я знаю людей, которые приходят в церковь православную, как в такой комбинат магических услуг. Почему православие, православная вера не является магией?
Потому что православная вера прежде всего человека обращает к общению и отношениям с личным живым Богом, с которым магия как средство манипуляции с духовными силами не проходит. Личный Бог общается с человеком исключительно в контексте личных отношений. Магия подразумевает использование определенных формул, определенных вот манипуляций, чтобы заставить высшие силы служить земным конкретным целям. То есть мы к Богу обращаемся как к личному, благому, любящему существу, при этом часто мы говорим, даже в самой фундаментальной, единственной, по сути дела, молитве, данной из уст Иисуса Христа, самостоятельно в молитве «Отче наш, да будет воля Твоя». То есть мы...
Не моя, но...
Да, мы хотя просим чего-то себе и должны просить. И Христос говорил о том, что просите, и дастся вам, ищите, обрящите и прочее. С одной стороны, мы должны просить и о насущных вещах, и насущного хлеба. Но при этом мы всегда оставляем место реализации Его воли. И вот это очень важно понять Божью свободу. Бог может эту молитву исполнить, Он может ее исполнить по-другому, но Бог знает, что лучше для нас, что лучше для спасения нашей души. Поэтому мы здесь и имеем такие очень осторожные отношения в этом вопросе. Как только мы подходим к нему с точки зрения магической, то есть мы уже имеем такую мысль, что мы подчиним себе силы Бога самого, Духа Святого или ангелов, или святых посредством каких-то манипуляций. Все, здесь вот начинается оккультизм, магия. Это сейчас я еще не говорю про того, о чем идет речь чаще всего, в том, что человек хочет для себя получить от этих высших сил. Чаще всего успеха, богатства, какого-то счастья, ну просто земного счастья. Вот. То есть здесь не идет речи о чем-то даже высоком и духовном. Человек, вот он остается в этом смысле язычником. Он ищет возможности хорошего устроения в этом мире. И даже те силы высшие, к которым он обращается посредством магии, являются лишь средством для получения этой выгоды. И все. То есть человек такой, по сути дела, остается материалистом. Он может быть не атеист в том, что он принимает наличие каких-то выше других духовных сил, но при этом материалистом по своей сути. То есть ему нужно материальное, сиюминутное счастье. Он ради этого счастья готов пожертвовать другими материальными вещами. Вот и все. Поэтому здесь можно и в православии, подчас в пространстве православной церкви как-то пытаться для себя найти выгоду и остаться материалистом, к великому сожалению. То есть мы вот эти процессы не можем до конца все фиксировать и точно сказать о человеке, чем он движим. Может быть, по плодам едва ли мы можем судить, да, допустим. И то Христос запретил нам и судить. Не судите и не судимы будете. То есть здесь вот абсолютно эти вещи для нас остаются нерешенными до конца. Но мы сказать вот можем и имеем право, что можно вполне остаться материалистом и в контексте православной церкви.
Понятно, потому что в беседе с одним священником у нас как раз возникла тема вот того, что православие вообще в принципе очень материальная вера, потому что мы можем осветить, если мы освещаем воду, то есть мы, если просто можем воду изменить так, что просто изменить ее, то есть превратить воду, обыкновенную воду, в агиасму, то, соответственно, просто и в нашей жизни вера в Господа может изменить все. То есть может превратить даже что-то очень... Ну, может превратить в что-то вообще благодатное. То есть мы можем действительно можем каким-то образом влиять на, в том числе и на свою, наверное, жизнь. Но опять-таки здесь вот молитва наша меня вот очень здесь вот интересует.
Если можно, свои мысли скажу по этому поводу в отношении материи. Мне кажется, более вот полно с такой богословской точки зрения смотреть на общение с материей с евангельской точки зрения, с той точки зрения, что Церковь продолжает дело Христово в мире, дело по преображению мира, поскольку воскресение Христово, как мы знаем, нам являет не только начало воскресения телесного всего существа человека, но и это является началом преображения, эволюции, восстановления всего мира, всего космоса. И Церковь, освящая материальные предметы, именно сообщает этим, что это преображение, оно продолжается уже через руки апостолов, святых, Церкви, того, что материя для Бога также драгоценна. Что материя драгоценна для Бога, что Он хочет и ее спасение, и ее преображение, и ее посвящение Ему. Поэтому здесь очень важно правильно относиться к освящению. Не как вот к отдельному акту неспосылания благодати, собственно, для вот какого-то фокуса-покуса, а как того акта, что мы нашей молитвой, нашей верой, нашего отношения нового к этим предметам, мы и эти материальные сущности делаем посвященными и обращенными в вечность, в эсхатологию, в восстановление всей материи. И это непреложно вера Церкви. Но можно относиться и по-язычески, опять же, к этим вещам, и все низводить вот... до уровня.
У меня, знаете, какой есть вопрос? Я всегда был поражен двум фразам. То есть у нас, к сожалению, очень мало времени остается, поэтому по возможности коротко. Первое. Вы царственное священство. Фраза относится не к священникам, а ко всем верующим православным христианам.
В таинстве крещения мы получаем такое наименование, что весь народ Божий, то есть все крещенные люди перед Богом имеют равное достоинство, освященные. Не так, как это было в Ветхом Завете, где вот были деления на сословие, на тех, кто может стать вот даже конкретным священником и так далее, имеют особый доступ. Но вот этот разрыв, помните, этой перегородки, отделяющий святой святых от храма, показывает, что Царство Божие открыто для всех. Каждый человек перед Богом является в этом всеглобальном смысле, несет священное служение перед Ним и имеет особое достоинство.
Это к разговору о том, потому что как бы у нас был сегодня разговор о раб, сын, раб, соработник, сын. То есть это, конечно, чрезвычайно важно и интересно. Ну и, конечно же, вот если прям совсем, совсем коротко, да-да, нет-нет. Ведь в случае крайней необходимости православный христианин может даже совершить таинство крещения, насколько я знаю. То есть это же... просто говорит нам о том, что мы просто имеем, кроме того, что мы имеем веру и покаяние, должны иметь веру и молитву покаяния, должна у нас быть, дух покаянный должен быть, но еще ко всему на нас наложена еще и огромная ответственность за то, что мы православные христиане. Так?
Конечно.
Ну вот. Я очень благодарен вам, отче, за то, что вы нашли время в огромном...
Спасибо, своем... что пригласили.
Отче, благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, желаю вам Божьего благословения во всех трудах церковных, семейных, в личных и общественных.
В нашем служении.
Да.
И в служении Господу. Я просто очень благодарен вам, отче, за такую подробную, интересную беседу.
Спасибо.
Дорогие наши телезрители, мы признательны вам за то, что вы звонили, задавали ваши вопросы. И просто смотрите нас. И я очень прошу вас, пожалуйста, оставайтесь с нами на телеканале «Союз», на первом православном канале. И будем надеяться на то, что помощь Божья всегда нам даст возможность и вашими трудами в том числе выходить в эфир всегда, и в том числе приглашать в наш эфир священников, с которыми мы можем поговорить на интересные, волнующие темы. Спасибо вам большое, всего доброго и до свидания, до будущих встреч.